Синицкий ахнул, крича: «Где Бог, где? Там нет Бога!» Он дрожащими руками втащил на нос очки в белой оправе и ухватился за листок. «Есть Бог!» — промолвил он печально. «Оказался! Опять маху дал! Ах, жалко! И рифма пропадает хорошая!»
«А ты вместо Бог поставь рок!» — сказала Зося. Но испуганный Синицкий отказался от рока.
«Это тоже мистика, я знаю». «Ах, маху дал! Что же это будет, Зосенька?»
Зося равнодушно посмотрела на деда и посоветовала сочинить новую шараду. «Все равно, — сказала она, — слово с окончанием «ция» у тебя не выходит. Помнишь, как ты мучился со словом «теплофикация»?»
«Как же! — ответил старик. — Я еще третьим слогом поставил «кац» и написал так: «А третий слог, досуг имея, узнает всяк фамилию еврея». Не взяли эту шараду. Сказали: «Слабо, не подходит. Маху дал».
И старик, усевшись на свой стул, начал разрабатывать большой идеологически выдержанный ребус. Первым долгом он набросал карандашом гуся, держащего в клюве букву «Г», большую и тяжелую, как виселица. Работа ладилась. Зося принялась накрывать к обеду. Она переходила от буфета с зеркальными иллюминаторами к столу и выгружала посуду. Появились фаянсовая суповая чашка с отбитыми ручками, тарелки с цветочками и без цветочков, пожелтевшие вилки и даже компотница, хотя к обеду никакого компота не предполагалось. Вообще дела Синицких были плохи. Ребусы и шарады приносили в дом больше волнений, чем денег. С домашними обедами, которые старый ребусник давал знакомым гражданам и которые являлись главной статьей семейного дохода, тоже было плохо. Подвысоцкий и Бомзы уехали в отпуск. Стульян женился на гречанке и стал обедать дома, а Поберухина вычистили из учреждения по второй категории, и он от волнения потерял аппетит и отказался от обедов. Теперь он ходил по городу, останавливал знакомых и произносил одну и ту же полную скрытого сарказма фразу: «Слышали новость? Меня вычистили по второй категории». И некоторые знакомые сочувственно отвечали: «Вот наделали делов эти Маркс и Энгельс». А некоторые ничего не отвечали, косили на Поберухина огненным глазом и проносились мимо, тряся портфелями. В конце концов из всех нахлебников остался один, да и тот не платил уже неделю, ссылаясь на задержку жалования. Недовольно задвигав плечами, Зося отправилась в кухню, а когда вернулась, за обеденным столом сидел последний столовник Александр Иванович Корейко. В обстановке неслужебной Александр Иванович не казался человеком робким и приниженным. Но все же настороженное выражение ни на минуту не сходило с его лица. Сейчас он внимательно разглядывал новый ребус Синицкого. Среди прочих загадочных рисунков был там нарисован куль, из которого сыпались буквы «Т», елка, из-за которой выходило солнце, и воробей, сидящий на нотной строке. Ребус заканчивался перевернутой вверх запятой.
«Этот ребус трудненько будет разгадать», — говорил Синицкий, похаживая вокруг столовника. — «Придется вам посидеть над ним».
— «Придется, придется», — ответил Корейко с усмешкой. — «Только вот гусь меня смущает. К чему бы такой гусь?» —
«А-а-а!
Есть! Готово! В борьбе обретешь ты право свое!»
— «Да», — разочарованно протянул старик. —
«Как это вы так быстро угадали? Способности большие, сразу видно счетовода первого разряда».
«Второго разряда», — поправил Корейко. «А для чего вы этот ребус приготовили? Для печати?»
«Для печати».
«И совершенно напрасно», — сказал Корейко, с любопытством поглядывая на борщ, в котором плавали золотые медали жира.
Было в этом борще что-то заслуженное, что-то унтер-офицерское. «В борьбе обретешь ты право свое» — это эсеровский лозунг. «Для печати не годится».
«Ах ты, боже мой!» — застонал старик. «Царица небесная! Опять маху дал! Слышишь, Зосенька, маху дал! Что же теперь делать?»
Старика успокаивали. Кое-как пообедав, он немедленно поднялся, собрал сочиненные за неделю загадки, надел лошадиную соломенную шляпу и сказал:
«Ну, Зосенька, пойду в молодежные ведомости. Немножко беспокоюсь за алгеброид, но, в общем, деньги я там достану».
В комсомольском журнале «Молодежные ведомости» старика часто браковали, корили за отсталость, но все-таки не обижали, и журнал этот был единственным местом, откуда к старику бежал тоненький денежный ручеек. Синицкий захватил с собой шараду, начинающуюся словами «Мой первый слог на дне морском», два колхозных литогрифа и один алгеброид, в котором путем очень сложного умножения и деления доказывалось преимущество советской власти перед всеми другими властями. Когда ребусник ушел, Александр Иванович мрачно принялся рассматривать Зосю. Александр Иванович столовался у Синицких сначала потому, что обеды там были дешевые и вкусные. К тому же основным правилом он поставил себе ни на минуту не забывать о том, что он мелкий служащий. Он любил поговорить о трудности существования в большом городе на мизерные жалования. Но с некоторых пор цена и вкус обедов потеряли для него то отвлеченное и показательное значение, которое он им придавал. Если бы от него потребовали, и он мог сделать это не таясь, то платил бы за обед не 60 копеек, как он это делал теперь, а 3 или даже 5 тысяч рублей. Александр Иванович Подвижник, сознательно изнурявший себя финансовыми веригами, запретивший себе прикасаться ко всему, что стоит дороже полтинника, и в то же время раздраженный тем, что из боязни потерять миллионы он не может открыто истратить 100 рублей, влюбился со всей решительностью, на которую способен человек сильный, суровый и озлобленный бесконечным ожиданием. Сегодня, наконец, он решил объявить Зосе о своих чувствах и предложить свою руку, где бился пульс, маленький и злой, как хорек, и свое сердце, стянутое сказочными обручами.